Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы поговорим об атомной энергетике и о том, как сотрудники этой отрасли помогают православной церкви. Наш собеседник – советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Поздышев Эрик Николаевич. Добрый день, Эрик Николаевич.
Добрый день.
Эрик Николаевич, вы более 50 лет работаете, трудитесь в этой очень непростой и закрытой отрасли. А наши зрители очень часто интересуются какими-то подробностями и жизни, и работы людей, которые работают на благо нашей страны в этой отрасли. Если можете немножечко рассказать о том, как вы попали вообще в эту отрасль, и немножко о собственном пути в атомной энергетике.
В 60-м году я закончил Ленинградский государственный университет, факультет физика, и попал сразу же в Красноярск на атомную станцию.
В 60-м году уже вы пришли работать.
И с этого момента моя, как бы, судьба была так связана с атомной энергетикой. Я прошел все должности. От оператора до заместителя министра, президента концерна. За свою, так сказать, долгую вот, творческую биографию.
На каких станциях вы работали?
Да практически на всех. Практически на всех важных должностях. На одних больше, на других меньше. 10 лет я поработал в Ленинградской атомной станции. Это более чем достаточно. Вот. А сейчас уже и по возрасту я просто я работаю в должности советника, генерального директора. Так как за моей спиной осталась большая биография, так что события, которые были всем известны, Чернобыль, да, строительство атомных станций и так далее, то мне иногда удается давать какие-то советы, которые, может быть, и приносят даже пользу. По крайней мере, на это надеюсь.
Эрик Николаевич, ну, всех интересует, конечно, мнение специалиста, особенно после событий трагических в японской Фукусиме. Все-таки насколько это безопасная отрасль, атомная энергетика? Стоит ли нам все-таки чего-то опасаться? И каковы перспективы, может быть, этой отрасли? Планирует ли она развиваться в России, может быть, строятся какие-то станции?
В данный момент опасаться не стоит. Вся научная общественность и атомная общественность сделала соответствующие выводы из тех аварий, которые пошли на атомных станциях. От Чернобыля до Фукусимы и так далее. И поэтому в инструкции внесены были необходимые изменения, и поэтому аварии, подобные к Чернобылю или Фукусимы, сейчас практически невозможны. Причем каждая авария пошла с собственным акцентом. Если Чернобыль – это была чисто русская авария, то Фукусима – это чисто японская авария.
Поясните.
А пояснять тут нечего. Японцы – очень дисциплинированная нация. И поэтому, когда пошли нестандартные события, которые не были описаны в инструкциях, они начали долго советоваться с вышестоящим начальством. И пока до самого верха это не дошло, решения не принимались. А за это время было упущено время.
Ну как вообще такие дисциплинированные и просчитывающие?
А в инструкции не написано.
А как вот они вообще приняли решение строить все-таки станцию на берегу океана? Ну неужели не было понятно, что это опасность?
Ну это к ним вопрос, не к нам. У нас атомная станция на берегу океана не строится.
С вами они не советовались?
Нет.
В Россию не обращались?
Нет.
Решили, что все могут сделать сами. Вот последствия. То есть, видимо, не рассчитали, не рассчитывали, что вообще возможен такого уровня цунами.
Они поставили системы безопасности на берегу океана. И когда цунами, морская волна большой высоты прошла через все заграждения, она затопила их. И они не стали работать в нужный момент. Атомная станция осталась и без воды, и без топлива, в смысле, без электроэнергии и без охлаждения.
Но когда вы говорили о Чернобыле, вы сказали, что это чисто русская авария. Что вы имели в виду?
Это очень просто. В Японии такая авария произойти не могла бы. Так же, как у нас, японская авария. Почему? Потому что наш народ творческий народ. И когда нет каких-то указаний, он начинает сам действовать. Но не всегда удачно. Что было на Чернобыле? Там ошибки проекта наткнулись на ошибки персонала. И пошла эта авария.
И она уже имела такой безвозвратный характер. То есть остановить этот процесс не было возможно. Уже после принятия вот какого решения не было уже возможно остановить этот процесс?
Ну, тут уже пошла физическая сторона. Реакторы обладали большой положительной реактивностью. И когда после останова большое разотравление реактора, персонал начал выводить его, это пришло к тому, что была доведена в аппарат дополнительная положительная реактивность, которая привела к разгону реактора. Это уже чисто теоретический аспект.
То есть было принято на тот момент неправильное решение?
В регламенте было написано, что после останова надо ждать, пока реактивность достигнет определенной величины. И не подниматься. Они не стали ждать, начали подниматься. Вот чисто вот уже русская пошла. Если бы они подождали, ничего бы не было. Как положено по регламенту.
В этой связи появляются даже конспирологические версии, что якобы там чуть ли не диверсанты сидели, которые чуть ли не специально это организовали. Вы не верите в подобные?
Это чепуха.
Теории? Чепуха.
Конечно.
Просто чисто человеческий фактор, чисто ошибка конкретного человека.
Спешили, он остановился, попал в йодную яму и спешили его быстро восстановить мощность. Это просто сам факт такой, понятно, что люди стремятся сдать смену работающим аппаратом. Ну, а там нельзя было, надо было остановиться, ждать, когда он пойдет в определенную стадию физических изменений внутри активной зоны.
Олег Николаевич, вы в какой момент оказались? Вы уже приехали туда после аварии, спустя какое время?
Где-то недели через две. Мне позвонили, сказали, на Чернобыль требуется директор. Мы тут посоветовались, а я был директором Смоленской станции, и решили, что ваша кандидатура подойдет. Как ваше мнение?
И можно было отказаться?
Можно было отказаться.
Да?
Я звоню домой, так и так, в доме все в панике. Вот. Ну, безвыходное положение, надо ехать. И поехал.
И что вы увидели?
Как после войны. Как говорится, мертвые поселки. Бродит одичавший скот, валяется вдоль дорог машины брошенные. Ну, как после войны. Вот такое было впечатление.
Какие были ваши первые решения?
Первое впечатление – наладить управление.
Решение,
да? Да.
Наладить управление.
Конечно.
То есть вы работали именно по технологической составляющей, а по системам, как мы бы сейчас сказали, работы там, служб, работающих в чрезвычайных ситуациях, это были отдельные люди, то есть был какой-то штаб, который обеспечивал и работу военных, насколько я понимаю, ведь там были не только специалисты атомной отрасли.
Ну, тогда у нас государство было централизовано, поэтому была привлечена армия. Моя задача была давать задания и контролировать. А контроль был поставлен на уровне зампредсовмина. Вот каждый день заседал штаб, и его возглавлял заместитель председателя Совета Министров. Прокурор контролировал. Поэтому через две недели на меня было сразу заведено уголовное дело.
Да вы что?
Да. И пока мне, так сказать, не наказали, от меня не отстали эти канталеющие вагоны.
И в чем, если не секрет, у вас?
Я уже забыл, но какая-то мелочь была. Но подходили-то с точки зрения мирного времени, а мы находились там в войне, и я понимал решение, уже сообразуясь с военной обстановкой.
Впоследствии, после вашей работы на Чернобыльской атомной станции, где вам довелось работать и как этот опыт действительно учитывался в проектировании новых станций?
Сама авария была тщательно исследована всеми научными нами, так сказать, кругами, институтами. И были разработаны мероприятия, которые предотвращали бы подобное событие. Их быстро внедрили под жестким контролем центрального правительства. И поэтому такой подобный случай уже не мог повториться. Просто аппарат перестал быть опасным.
Но несколько лет назад мы знаем, что Европейский Союз настоял на том, чтобы была закрыта атомная станция в Литве, которая была по проекту подобной Чернобыльской. Вы считаете, что это было правильное решение или это была перестраховка?
Я не берусь судить решение, так сказать, которое было принято в Литве. Им виднее. Но я думаю, что можно было бы выполнить те мероприятия, которые сделаны на нашей станции, и она бы тоже работала.
Потому что, по сути, эта станция обеспечивала не только всю Литву и давала энергию...
Ну, 1,5 миллиона киловатт, один блок.
А на должности заместителя министра вы отвечали за какой спектр вопросов?
За эксплуатационную деятельность на атомной станции.
На сегодняшний момент у нас 10 атомных станций. Они все были построены в советское время или в России все-таки тоже что-то строилось после перестройки?
Ну, строились отдельные блоки.
Отдельные блоки?
Да.
То есть новых никаких станций не появилось?
Если память мне не изменяет, то да.
То есть мы эксплуатируем до сих пор ресурс советского периода, советской промышленности. Если можно рассказать о том переходе все-таки с рельс государственной экономики на рельсы рыночной экономики, как отрасль пережила этот переход, какие были опасности и как удалось избежать, ну, как я слышал, и передачи чуть ли не в частные руки атомных станций?
Ну, во-первых, этот вопрос никогда не стоял, передать атомную энергетику в частные руки. Может быть, привлечение частного капитала, но собственно всегда государственное. Это один момент. Второй момент. После выполнения всех мероприятий станции стали безопасными в эксплуатационном плане. И поэтому что-то, так сказать, рассчитывать на что-то плохое уже как специалистам, и так для всех, кто разбирается в атомной энергетике, не требовалось.
Насколько я знаю, на всех станциях по вашей инициативе, при поддержке концерна «Росэнергоатом» были построены храмы. Когда было принято решение, как это приняли сотрудники отрасли и каков был эффект, на ваш взгляд?
Самый положительный. Это не моя-то инициатива. Это общее движение православию. Я, может, в какой-то мере только вмешался в это дело и помогал, чтобы на каждой атомной станции был построен храм.
Ну, расскажите все-таки в двух словах, люди, все-таки наши зрители, я не знаю, что из себя представляют города, которые, в которых живут сотрудники, трудящиеся на атомных станциях, сколько людей. Какова там инфраструктура, насколько необходимы эти храмы, насколько они закрыты, эти города?
Города были закрыты. Сейчас, конечно, они открыты. Эти маленькие города, около атомной станции, где численность порядка 100-150 тысяч человек, небольшие, и вот и меньше, как, допустим, Билибино. Вот. И все сотрудники в основном связаны с атомной энергетикой.
Насколько было сложно покинуть эти города? То есть насколько значимо приход церкви, да, в эти города, ведь они же не могли поехать, ну, просто даже далеко, наверное, ездить в какие-то соседние города на те же службы, да, вот как эта такая социальная изолированность, она чувствуется в этих городах?
Да, тоже сложный вопрос. Церковь и общество. Повторяю, что без храмов, без влияния церкви, наша отрасль весьма и весьма сложна в эксплуатации. Церковь переделывает людей, делает их более-менее нормальным, как говорится, православным состоянием. А православные люди, они дисциплинированы в основном. А на атомной станции дисциплина – основа всего.
Для вас это понимание в какой момент появилось? Связано ли это было с тем, что вы увидели на Чернобыльской станции?
Нет, до того.
До того?
До того. Я отвечал за строительство атомных станций. Как председатель государственной комиссии. А в те времена сроки были очень жесткие. И спрашивали в обкомах партии и так далее. И если что-то не так, сразу лишался партбилета. Что значит лишиться партбилета? Это значит испортить свою будущую карьеру. То есть это сложный вопрос был. И когда тебе назначали срок, а чтобы построить атомную станцию, это очень сложное сооружение, большой стоимости, и пустить еще к тому же безаварийно, надежно, требовалось гигантские усилия тысяч людей. А я, как правило, был либо пускал, либо был директором. То есть был все время связан с пусковыми делами. И поэтому чувствовал, что не хватает просто одних физических знаний. Требуется какая-то духовная составляющая. И постепенно я пришел к церкви.
Но это в какие годы ориентировочно было?
Это было давно.
И сейчас ваша деятельность, я знаю, очень большое время вы и силы свои уделяете поддержке церкви. И в 90-е годы очень помогали. И сейчас, вот расскажите, пожалуйста, ну даже как просто приходит идея помочь конкретному храму или конкретному монастырю? Вы, ваши коллеги, партнеры, сотрудники выделяете большие средства на возрождение храмов и монастырей. Вот как получалось, что конкретно вот этот, например, храм или монастырь, к вам обращались или вы сами приезжали случайно? Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, во-первых, на всех атомных станциях сейчас есть храмы. На всех. Все они были построены вот в эти десятилетия. Руководитель атомной станции, если он не совсем верующий, но, по крайней мере, очень положительно относящийся к проблеме православия. Потому что понимает, какой эффект дает православный специалист. Насколько он хорошо и положительно влияет на результаты работы атомной энергетики.
Но помимо станции вы помогаете и монастырям, которые находятся далеко от станции. Как вот строится Сергиевы лавры, получается?
Атомные станции, они расположены по всей России. Поэтому приходится ездить всюду и решать эти вопросы. Ну, то есть Сергиева лавра. Это было где-то недавно, лет 20 тому назад. Вот. Приехал тогда владыка Георгий, который сейчас
в Нижнем Новгороде.
Епархию возглавляет. Вот. И попросил помочь восстановить колокольню, то есть Кисягия Лава. А мы занимались уже другими станциями, другими храмами и так далее. Я послал своего специалиста, сказал, посмотри, что там надо сделать. Он вернулся, говорит, надо самому ехать, потому что там дел очень много. И мы туда поехали. И начали помогать за счет средств концерна. Короче говоря, мы порешали, 10 лет мы там занимались активно, порешали массу вопросов, потому что там много было в запущенном состоянии. разрушенным от советского периода.
Помимо Троицы Сергиевой Лавры, каким монастырям вы помогаете?
Ну, во-первых, Стефана Махрищенко монастырь. Мы начали его восстанавливать буквально с нуля. Сейчас он полностью восстановлен. И там мисслужба, число насельниц порядка 70 человек, просветающий монастырь, матушка там очень талантливая.
Давайте уточним, это в какой области?
Степан Махрищенко монастырь. Это Владимирская область. Далее, так сказать, Николо-Сольбинский монастырь, Ярославская область. Тоже все начиналось с нуля, буквально там одни развалины были. Сейчас это целый город. Храмов, монастырей и так далее. Причем при каждом монастыре мы создали приют для воспитания бездомных детей. Как пришел к этому мысли, как пришел? Я ездил в один из монастырей, там обнаружил. Вот дети, которые воспитываются, это было давно, в условиях приюта. Я поразился теми результатами, которые получают. Ну вот сейчас они кончают школу, и все поступили вот в этом году в институты. Все имеют великолепное образование. Из них выйдут хорошие семьянины. Будут всем дети, будут у них православные. Вот то есть они будут дадут стране нормальных наших граждан. Я тогда решил, что нужно приказом нашей монастыре создать приют. И после этого началась программа осуществляться. За 5 лет мы приказом монастыре создали приют. Сейчас у нас 90 детей воспитываются в основном в наших православных монастырях.
Вы как поддерживаете связь с воспитанницами? Я так понимаю, в основном это девочки?
Да.
Как складывается их судьба? Вы как следите, интересуетесь?
Ну вот, допустим, из Стефана Махрищенко монастыря уже вышло, как говорится, закончили приют 7 девочек. Сейчас все не устроены. Сейчас 2 девочки у нас заканчивают медицинский институт в Нижнем Новгороде, медакадемию. На 3-м, на 4-м курсе медакадемию. Естественно, так сказать, и всем остальным мы помогаем. Мы не помогаем не только устроиться, где живут, но и платим стипендию.
Расскажите, пожалуйста, о тех проектах внутри концерна, по работе с молодежью, с ветеранами, как вы помогаете своим сотрудникам, ну, не только в духовном, я так понимаю, и в материальном плане.
Это большая отдельная тема. О ней много можно говорить. Я говорю, что и концерн, и наше, как говорится, министерство сделало в этом плане очень многое. Очень многое сделало.
То есть не получается, что люди, которые отработали всю жизнь в закрытом городе, на атомной станции, не знают, куда податься, чем заняться и как себе обеспечить жизнь. Вы их
в основном эта проблема решена. Ветераны у нас объединены ветеранской организацией, которая следит за ними, помогает, решает их проблемы, которые у них возникают. И думаю, что это способствует уверенности наших работников, что они по окончании работы в энергетике не будут выброшены на свалку.
Насколько я знаю, вы даже организуете паломнические поездки для сотрудников. Куда в основном вы держите путь? В ядерный Саров или куда-то еще?
Ну, Саров – закрытый город. Там не поедет. А в Дивеево? Конечно, в Дивеево. Да мест много у нас. По нашим только храмам поездить. Мест много. И люди с удовольствием ездят. Вот когда я бываю в Стефана Махрина монастыре, там постоянно приезжают экскурсии. И всех остальных.
И как люди возвращаются из этих паломнических поездок? Как эти поездки влияют? Как люди меняются? Вы наблюдаете, вы получаете от этого удовлетворение, от того, что вы, собственно, это инициировали?
Ну, я, конечно, не расспрашиваю. Но у меня остается впечатление, что люди выезжают одухотворенные, когда они побывают в наших монастырях, побеседуют с детьми, увидит результаты. Правда, в семье не без ворота, как говорится. Есть у нас тоже и проблемы. Дети растут, меняется у них психика, меняется все. Иногда бывают у нас и проблемы с детьми.
Ну, это везде так.
Как говорится, в семье не без рода.
Ну, большинство случаев положительных, поэтому здесь,
нет,
конечно...
это отдельный случай, конечно. Отдельный случай.
Конечно.
Это примерно на 30-40 человек один случай.
Ирик Николаевич, спасибо вам огромное за беседу, спасибо за подробный рассказ и об отрасли, и о социальной деятельности, которой вы так активно занимаетесь. Спасибо большое.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.